Ирина, кассета пятая. Он не только приобрел репутацию хорошего проповедника и мудрого лидера, но завоевал доверие среди верующих в своей стране и за рубежом. Знаете, Валентина, я не хочу обвинять кого-либо, когда он предает своих друзей для того, чтобы спасти себя. Я бы мог понять человека, если бы он был в опасности и, испугавшись, рассказал бы что-то всем или оклеветал близких ему людей. Но скажите мне, дорогая Валентина, что заставляет вас быть осведомителем? Что вас привело к этому? Все время Валентина чувствовала себя неуютно, как будто сидела на горячих углях. «А какое вам до этого дело?» – закричала она с негодованием. «Я служу Советскому Союзу! Я служу своему Отечеству!» Гость спокойно смотрел на ее пылающее лицо. Вдруг он спросил: «Действительно вы ли любите своего мужа?» Валентина испуганно посмотрела на него и тихо сказала: «Естественно. И верите в Бога? Естественно. И как вам удается сочетать доносы на своего мужа с богодухновенным словом Нового Завета?» «Ну, прежде всего, я не осведомитель, как вы меня называете. Я служу советским людям, потому что советское правительство поставлено Богом и Новым Заветом. Новый Завет требует от всех верующих повиновения властям. Поэтому, если государство считает религию опиумом для народа и развязывает борьбу с ней, тогда мы обязаны помочь ему в этой борьбе. И вообще, апостол Павел писал, что начальствующий является слугой Божиим, и что мы обязаны оказывать ему полное повиновение. А если властелин истребляет целые народы, как Гитлер, например, поступил с евреями или Сталин с миллионами русских, не должна ли церковь на основании учения Нового Завета сказать, что это неправильно, негуманно?» «Нет, нет, ни при каких обстоятельствах она не должна делать этого. Это не ее дело. Если правитель делает так, значит, Бог повелел, чтобы это было именно так». Валентина не признавала своего поражения. «Ладно, устало», — сказал незнакомец. «Тогда скажите мне, почему западные церкви сейчас признают, хотя и частично, что были на стороне фашизма?» «А, это!» — улыбнулась Валентина. «Это потому, что нынешнее правительство требует от них этого. В этих странах теперь больше коммунистов, чем у нас здесь», — добавила она язвительно. Гость болезненно поморщился. «Валентина, я не об этом. Позвольте мне кое-что вам сказать. Такие «верующие», в кавычках, как вы, сделали невозможным для меня положительно относиться к верующим. Ничего более я не презираю, чем лицемерие и благочестивую самонадеянность. Они иногда встречаются в паре, и вы тому идеальный пример. А если это относится к христианам, то вызывает у меня отвращение. К сожалению, из-за такого поведения людей я потерял все, что придавало смысл моей жизни». Последние слова он сказал тихо, с горечью в голосе, потом встал в полный рост, какое-то мгновение проникновенно смотрел на Валентину и произнес: «Сегодня утром вашего мужа арестовали. Его обвиняют в деятельности, направленной против интересов общества». Он опять замолчал, а потом добавил: «Это значит, что в отличие от вас, Валентина, он трудился не на благо коммунистического будущего». Валентина побледнела. Она уставилась на своего собеседника, будучи не в состоянии произнести ни единого звука. «Это неправда!» – наконец воскликнула она. «Они обещали мне не трогать его!» И она залилась слезами. Гость посмотрел на женщину, которая теперь отчаянно рыдала. «Какая же вы глупая!» – пробормотал он и вышел из квартиры. За углом в машине его ожидал Мирошниченко. «Ну как?» – взволнованно спросил он. «Боже, как она глупа!» – ответил Соколов. «Трудно поверить. Знаешь, Гриша, моя дочь однажды читала мне одно место из Библии, где говорится примерно так: «Сыны века сего догадливее сынов света». Но жена неверова не постигла этого». Он передал Мирошниченко демонтированный в квартире жучок. Для того вдруг все стало ясно. Он внимательно осмотрел подслушивающее устройство и пробормотал. «Что за хлам? Только посмотри на него. Уже устанавливают получше, а этот, видно, взять из кучи сырья». Соколов молчал. До самого Минска он не произнес ни слова. Письмо из Парижа. После похорон Серова Соколов подошел к вдове. «Что теперь будешь делать, Любе? Недостатка в средствах у тебя не будет. Но ты же не сможешь сидеть без дела, я тебя знаю. Особенно теперь, когда твоих детей должны отправить в интернат». Люба беспомощно махнула рукой и ответила. «Я не имею представления. Так много лет я была домохозяйкой, матерью. Возможно, вернусь к преподавательской работе. Как я буду жить без детей? Ума не приложу. Но я знаю, что одна я никогда не смогу выбить из их голов эту христианскую муть». Она вздохнула. «Где они сейчас?» — спросил Соколов. Люба пожала плечами. «Я не знаю. Возможно, где-то у реки молятся. Не могу понять, откуда это пришло к ним». Она еще раз вздохнула и добавила с легким упреком в голосе. «Это влияние твоей дочери, Юрий. Теперь у них нет совершенно никакого будущего, никакой карьеры, абсолютно ничего, кроме проблем». Соколов посмотрел в сторону реки и тихо произнес. «У нас одинаковые нужды. Моя дочь стала верующей против моей воли так же, как и твои дети. Однако мы ничего не добьемся, упрекая друг друга. Нам нужно сосредоточиться на том, как помочь нашим детям». В это мгновение дверь отворилась настежь, и дети ворвались в дом. Они окружили мать. Нина нежно коснулась маминой руки и прошептала. «Мама, они могут приехать за нами в любую минуту. Прости, что мы принесли тебе так много огорчений». Слезы потекли по ее личику, и она спрятала его на коленях у матери. «Мама, мы всегда будем молиться о тебе», – пообещал Алеша. Светлана положила руку на плечо мамы. «Мы будем молиться, чтобы с тобой всегда было все хорошо». Юрий Владимирович поднялся и подошел к окну. Он не мог выносить сцен прощания. Соколов знал, что Любовь Андреевна сдерживала слезы только большим усилием воли, и обещание детей молиться о ней только глубже и больнее врезались в сердце, но не успокаивал ее. Две «Волги» въехали во двор. Одна остановилась у двери, другая под окном. «Приехали», — сказал Соколов. Не говоря ни слова, дети обняли свою мать. Не было громких рыданий, дети не отказывали никакого сопротивления. Прибывшие уложили сумки детей в машины и усадили их самих по двое в каждую. Заработали моторы. Нина выглянула в окно и крикнула. «Дядя Юра, передайте Ире привет и скажите ей...» Соколов больше ничего не расслышал. Он обнял одной рукой Любовь Андреевну и осторожно повел ее в дом. «В кабинете Сергея все верну», — пожаловалась она. «Пришли из КГБ, забрали документы, письма, все, что принадлежало ему. А у меня просто нет сил навести порядок. Можно я тебе помогу?» — предложил Юрий Владимирович. «Спасибо, Юрий. А я тем временем пойду прилягу немного». И она ушла в спальню. Соколов подождал, пока она закроет за собой дверь, потом повернулся к разбросанным бумагам, кое-как сложил и убрал их в ящик стола. Глядя на книжные полки, можно было не сомневаться, что их поспешно обыскивали. Юрий Владимирович нашел тряпку и приступил к работе. Он брал каждую книгу, вытирал ее от пыли и ставил обратно в нужном порядке. Соколов так был поглощен своим занятием, что не заметил, как наступил вечер. Только когда какой-то лист бумаги выпал из томика сочинений Ленина, и он захотел прочесть то, что на нем написано, он понял, что ему необходимо больше света. Это было письмо. Соколов не мог преодолеть свое любопытство. Он сел в кресло и стал читать. Письмо было адресовано Николаю Петровичу Лебедеву. «Мой дорогой Николай, я уже написала тебе много писем, но до сего дня еще не получила ответа. Поэтому на этот раз я пойду в российское посольство, как посоветовали мне друзья, и вручу им это письмо для тебя. Я, твоя жена Варя, а также наши сыновья Иван и Алексей живы-здоровы. С 1945 года живем в Париже. Когда пришла война, первая же бомба, упавшая на село, попала в дом твоего брата. На счастье, В это время нас не было дома. Мы собирали ягоды в лесу. После этого мы попытались добраться до Москвы, но это нам не удалось. По дороге мы все были оглушены взорвавшейся поблизости бомбой, потеряли сознание и пришли в себя только в госпитале. К нашему ужасу оказалось, что это был немецкий госпиталь. Главный хирург госпиталя, доктор Шефер, был верующим, как мы узнали позже, и принадлежал к баптистской церкви. Он посочувствовал нам и готов был позволить вернуться в Москву, но ведь была война. Иван получил серьезную контузию, и доктор сказал, что ему необходим покой. Позже вместе с госпиталем нас переправили на тогдашнюю вражескую территорию. Так мы оказались в Варшаве. Когда фронт приблизился, уехали дальше на запад и очутились в Париже, где нас приютили добрые люди. Сам доктор Шефер был расстрелян в конце войны по приказанию Гитлера, потому что отказался работать в концлагере, где содержались в основном евреи. Мы благодарны Богу, что Он хранил нас, а также доктору Шеферу, который помог нам найти путь к Господу. Наши сыновья получили высшее образование. Иван работает в ядерной промышленности, а Алексей, закончив библейский колледж в Бельгии, сейчас работает миссионером в Эфиопию. Оба женаты. У Ивана 3 сына, у Алексея 3 дочери. Если ты, наконец, получил это письмо, пожалуйста, сразу же ответь нам, потому что мы очень с тобой скучаем. Хотя нам с тобой уже по 70, так хотелось бы еще встретиться. Ты все еще работаешь охранником в тюрьме или уже на пенсии? Целую, Варя. Соколов повертел письмо в руках и начал лихорадочно вспоминать. Лебедев, Лебедев, кто же это может быть? А не старый ли это Лебедев из Лефортово? Мирошниченко недавно рассказывал о человеке по фамилии Лебедев, который уже достаточно старый пережил якобы какую-то семейную трагедию. Затем Соколов спрятал письмо в карман пиджака, постоял некоторое время, обдумывая что-то, и направился к телефону. Он решил позвонить сестре Любови Андреевны. «Это Соколов. Валентина, я подумал, может, ты возьмешь Любу к себе на некоторое время?» – сказал он. «Только что забрали детей, ей очень тяжело, а я завтра в 10 улетаю в Москву». Валентина сквозь слезы ответила. «Конечно, Юра, бедная Любочка, как она перенесет разлуку с детьми? Завтра утром в 7 мы приедем за ней. Попроси ее собраться к этому времени». Соколов поблагодарил ее и положил трубку. Потом он пошел к Любе. Она еще не спала. И сообщение о том, что завтра приедут ее родственники, немного отвлекло ее от тягостных мыслей. Соколов сидел напротив Лебедева и ожидал, пока он дочитает письмо от жены. Пальцы белого лебедя дрожали. Слезы катились по морщинистому лицу. Он же не делал никаких усилий, чтобы их вытереть. «А знаете ли вы, что ваш сын уже дважды был в нашей стране по делам своей фирмы?» – спросил Соколов, когда старик закончил чтение письма. «Он везде делал запросы о вас, но никто не захотел ему помочь». Они опять замолчали. Наконец Лебедев спросил. «Кто был здесь? Иван?» Соколов кивнул. Они опять сидели, не говоря ни слова. «Это значит, что письмо пролежало в книге Серого более года?» «Да», — подтвердил Соколов, а потом добавил. «То, что я скажу вам сейчас, держите в строжайшем секрете. Ваш сын опять будет в Москве через год. Но ни при каких обстоятельствах вы никому не должны говорить об этом, даже будучи в нетрезвом состоянии или каким-то другим образом». «Я не пью», — сказал старик обиженным голосом. «Тем лучше», — улыбнулся Соколов впервые с момента их встречи. «Завтра вашу дочь повезут в институт Сербского на медицинскую экспертизу к Кошкину», — сказал белый лебедь. «Что?» Соколов был вне себя. Лебедев посмотрел искоса на него. «Каждого, кто был в ее группе, включая православного, католика и пятидесятника, определили в психиатрическую клинику. Теперь ее черед». Юрий Владимирович упал духом и долгое время сидел молча. Он прекрасно понимал, что значит отправить в психиатрическую лечебницу тех, кто был неугоден властям. Он вспомнил о судьбе генерала Григоренко и взорвался. Вы проклянете этот день. Упечь мою дочь в психушку. Я это так не оставлю. Ее еще-то не упекли, спокойно сказал Лебедев. И вы, как психиатр, должны лучше знать, чем мог бы обернуться для вас такой поступок. Вместо того, чтобы помочь дочери, вы сами можете закончить в психиатрической больнице. Эти слова привели Соколова в чувство. Вот почему Ирина и получила тайком свою первую весточку от отца. Новичок в камере. Первые лагеря смерти были основаны не немцами, а советами. Опять тюрьма трещала по швам. Никто из заключенных не знал, чем был вызван этот прилив человеческой массы, но началось такое наводнение осужденных, что в камеру, рассчитанную на 4, запихивали по 20 человек. Там они ожидали дня суда, отправки в исправительную колонию или на так называемое свободное поселение. Последним было введено властями по двум причинам. Во-первых, всезнающая западная пресса время от времени сообщала, что в Советском Союзе за колючей проволокой содержится 2,5 миллиона человек. Точная цифра, конечно, никому не была известна, поэтому иногда упоминалось только о 1,5 миллионах человек, находящихся в вузах. Однако не была ли эта цифра скорее колебающейся? В любом случае, Министерство внутренних дел искало выход из затруднительного положения, изобретя с этой целью свободное поселение. Довольно регулярно, через каждые 2 года, заключенным, отличившимся хорошим поведением, предоставляли освобождение, переводя их на так называемые свободные поселения. Это означало, что они направлялись на работы по созиданию советской экономической системы. Таким образом, убивали сразу 2 зайцев. Тюрьмы, переполненные до отказа людьми, немного разгружались, а этого тоже не могла не заметить западная пресса. В то же время достигалась и 2, более важная цель. Большая часть советской молодежи отказывалась переезжать в отдаленные регионы с севера, чтобы строить новые города, заводы, шахты, прокладывать рельсы новых железных дорог. Поэтому Министерство внутренних дел направляло в эти места некоторых заключенных. Туда посылались преимущественно мужчины, чье поведение в тюрьме доказывало, что они надежные работники. До окончания своего срока эти поселенцы впрягались в работу на стройках, которые государство считало особо важными. Если же там кто-либо из них проявлял неповиновение, то его отправляли назад в обычную тюрьму отбывать весь назначенный ему срок. Этот механизм сэкономил государству миллиарды рублей. Не нужно было строить новые тюрьмы, а отдаленные регионы стали доступны для их освоения. В ранее упомянутой тюрьме было 1725 камер. В подвальных помещениях находились камеры, предназначенные для политических заключенных или для приговоренных к расстрелу. Кроме этого, было также несколько так называемых карцеров для заключенных, которые каким-то образом нарушили правила тюрьмы, а также камеры типа 8, размеров 80 на 80 сантиметров, в которых не было ни окон, ни какой-либо другой вентиляции. Обычно охранник собирал заключенных, чаще всего их ловили на том, что они спали днем. И 8 из них помещали вместе на час или 2 в одну из таких камер. Продолжительность такого наказания обычно зависела от доброты сердечной охранника или от того, как быстро один из заключенных терял сознание из-за недостатка кислорода. Охранник толкнул Сашу в камеру номер 511. Ему пришлось подтолкнуть его, потому что невыносимое зловоние ударило Саше в нос, и он невольно сделал шаг назад. «Чего пятишься, как рак? Ты, дуря, башка!» — крикнул охранник и толкнул Сашу огромной связкой ключей, которую он держал в руке между лопаток. Саша споткнулся и влетел в камеру прямо в объятия огромного мужика, который, в свою очередь, толкнул его в сторону другой группы заключенных, играющих в домино. Те же вскочили, схватили Сашу за руки и бросили его назад в двери. Он от сильного удара о дверь он потерял равновесие и упал. Гигантского роста парень раскатисто рассмеялся и протянул Саше свою руку. Я гнилой, а тебя как зовут? Саша пробормотал извинения за то, что помешал игре в домино, и представился Сашей Никитиным. Гнилой разразился громким смехом. Ну, подумать только, Ваше Величество, Саша Никитин. У тебя что, нет клички?
Вообще-то есть, робко произнес Саша. Меня называют христианином.
Что? Христианин? Гнилой опять начал безудержно хохотать, пока слезы не покатились по его лицу. Потом он успокоился, подошел к Саше, своей огромной лапой схватил его за рубашку, испытывающе посмотрел его лицо и прошипел. «Если ты христианин, тогда уж точно не гомик». Затем, обернувшись к остальным заключенным, спросил. «Ну что, братва, примем его в свою компанию?» «Конечно!» – проворчали без энтузиазма обитатели камеры. Привлекательность новичка уже исчезла, и они больше им не интересовались. Некоторые из них продолжали игру в домино, другие просто праздно растянулись на нарах, на полу или на лавочке, которая была единственным местом для сидения. Только один из них, молодой парень, который играл в домино, медленно поднялся и подошел к Никитину. Он долго смотрел на Сашу холодным, пронизывающим взглядом, потом прорычал сквозь зубы. «Проповедник, а? Или на какую роль был назначен?» Саша удивленно посмотрел на него и ответил. «Я был пастором церкви». Молодой человек бросил на Никитина взгляд, полный ненависти. «Такие, как ты, мерзкие церковные крысы!» – сплюнул он. А затем, без всякого предупреждения, ударил Сашу прямо в нос и сразу же вернулся на свое прежнее место. От этого удара Саша стукнулся о парашу и упал плашмя. Кровь хлынула из носа, заливая рубашку. Гнилой наклонился к нему и помог встать. Потом он повел его к нарам, оттолкнув одного из заключенных, усадил, принес полотенце, кусок мыла, а потом начал колотить железную дверь обеими кулаками, чтобы вызвать охранника. Вскоре снаружи послышались зловещие шаги. Охранник открыл смотровое окошко, засунул свою голову и проворчал. «Ну и что еще?» «Мы только что крестили новенького», — спокойно объяснил Гнилой. «И он с головы до ног в крови. Ему нужно в туалет пойти помыться». «Слушай», — завопил хозяин нар, обращаясь к Саше, — «ты вымазал в кровь всю мою постель». Глаза Гнилова угрожающе сузились. «Поспишь на полу мокрый, ясно? А свою постель отдашь новенькому». Мокрый возмутился. «Еще чего! Я не собираюсь отдавать ему постель!» Гнилой сжал свои руки в гигантские кулаки и медленно направился к мокрому. Мокрый быстро забормотал, заикаясь «Ладно, ладно!» и отступил на несколько шагов. «Я сделаю все, что ты скажешь, Гнилой!» «Тот-то же мокрый!» — властно прошептал Гнилой. «И запомни, еще одно слово, и я сделаю из тебя окрошку!» Тем временем охранник, громко стуча ключами, открывал дверь. «Эй, ты!» – закричал он. «Начнешь давать волю рукам, угодишь в карцер!» Саша вышел в коридор. Он приложил полотенце к носу, но кровь не останавливалась. Охранник опять закрыл дверь камеры и приказал. «Прямо и направо по коридору!» «Мне нужно к доктору!» – тихо произнес Саша. «Этого только и не хватало – водить каждого к доктору после крещения!» «Зачем же тогда Бог дал тебе кулаки? Ты же сам церковнослужитель! Шире шаг, болван!» Охранник так пихнул Сашу в спину, что тот едва устоял на ногах. Саша умылся и начал прикладывать холодное полотенце к шее. Тот не торопил заключенного, лениво прохаживаясь по коридору и заглядывая в глазки некоторых камер. Через какое-то время Саша справился с кровотечением, но все лицо было опухшим, нос стал похож на картошку. А в это время Гнилой повернулся к молодому парню, ударившему Сашу. «Ты чего так с ним, а, гусак?» Гусак сердито уставился на Гнилова. «А тебе какое дело? Если получил, значит, заработал, будь уверен». Гнилой взбесился. «Кто в камере старше, ты или я?» – заорал он. «Да пошел ты!» – свирепо крикнул гусак и вернулся к игре. Гнилой подскочил к нему,
схватил за рубашку и поднял над полом. Пуговицы от рубашки гусака посыпались на пол. Он начал вырываться и кричать: «Отпусти!» Гнилой медленно опустил его на пол. «Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?» Все еще задыхаясь, гусак процедил: «Я этого не забуду никогда. Если тебе так хочется знать, я дал этому святоше в зубы, потому что мой старик такой же святоша-баптист, и у меня есть причина ненавидеть всех их».
«Ты мог бы сказать мне это с самого начала», — сказал сокамерник.
Его любопытство было удовлетворено. «Но больше, чтобы я подобного не видел, понял? Я был в лагерях с такими баптистами, как Винс, Храпов, Казарезов. Я не был особенно близок с ними. Но что я знаю точно, они от Бога. Повторяю, больше Никитина не трогай».
«Что ты мне указываешь? Сам знаешь, что мне делать, а что нет», – прошипел гусак.
«И я в тюрьме четвертый раз и знаю, что делаю».
Гнилой улыбнулся. «А я восьмой, сопляк».
В этот момент подняли люк в окошке, через который подавали еду.
«Обед!» – закричал дежурный.
Один за другим заключенные подходили к двери, и каждый получал свою миску. Это была кислая похлебка, состоящая из ячневой крупы и зеленых подгнивших помидоров. Заключенные похлебали суп, скривились и выбросили несъедобные помидоры в туалетное ведро. Затем сели в ожидании каши. «Сегодня должен быть лошадиный рис», как называли заключенные овсянку. Наконец вернулся Саша. Гнилой подал ему миску супа, которую он для него оставил, но Саша есть не мог, так как его губы распухли и все еще кровоточили. Еще ранее, когда охранник первый раз втолкнул Сашу в камеру, никто, кроме Гнилова, не заметил, как Саша сунул что-то под нары возле игроков домино. Случилось так, что его маме в последний момент удалось уговорить конвоира дать ему с собой передачу, в которой были сухари и сухая колбаса. Милиционер разрешил им обменяться несколькими словами.
«Я знаю, мой мальчик», — сказала ему мама. «Изменились ли обычаи в тюрьме с того времени, как я сама там была, но все равно я хочу дать тебе один совет. Как только войдешь в камеру, сунь этот рюкзак под чьи-то нары, чтобы никто не видел. После крещения сможешь играть роль щедрого хозяина и поделиться тем, что найдешь в нем, с другими заключенными. Если они обнаружат рюкзак до твоего крещения, они, скорее всего, заберут его у тебя и не оставят тебе ни крошки. Конечно, каждая тюрьма имеет свои неписанные законы, ты сам узнаешь». Она держала себя в руках и не плакала, а вместо этого приятно улыбалась и попросила регулярно молиться. Теперь Саша был счастлив последовать совету матери. Он достал рюкзак и открыл его. Все глаза, ожидающие, устремились на него.
«Ребята, угощайтесь», – тихо сказал Саша. В мгновение вся толпа набросилась на драгоценные запасы. Через несколько секунд для него ничего бы не осталось, но Гнилой молниеносным прыжком загородил с собой продукты.
«Подождите, подождите», – закричал он.
«Нет смысла позволять этим дьяволам поглотить все за один раз», – посмотрев на Сашу, заявил Гнилой. Он бросил рюкзак на свои нары и приказал: «Сначала съешьте кашу». Они не заметили, что охранник как раз уже подавал миски с кашей. Поэтому, недовольно ворча, обитатели камеры направились за своей порцией. Затем Гнилой бросил в каждую миску по несколько кружочков колбасы.
«Это для вкуса, братва», — сказал он, довольным своим решением.
Только гусак отказался от колбасы. Он сидел со своей миской в углу и с неприязнью смотрел на Сашу. Камера была переполнена заключенными. В ней было четверо нар, и на полу лежало несколько матрасов, которые скатывались днем, чтобы 12 заключенным было где сидеть. Саша еще раз пересчитал количество заключенных и подумал, что люди из Комитета по правам человека говорили правду. Потом он уснул. Никто не заметил, как появился охранник.
«Эй, ты, на выход!» – закричал он, обращаясь к Саше.
Никитин встал, покачиваясь, так как со сна не сразу смог понять, что происходит.
«В чем дело, начальник?» — спросил гнилой. «Что это вы не оставите парня в покое?»
«Заткнись!» — огрызнулся охранник. Он толкнул Сашу к выходу. Стальная дверь захлопнулась. Саша едва ли понимал, что происходит. Охранник повел его вниз по ступенькам. Подвальную камеру, куда его привели, уже занимали 5 заключенных. Саша начал рассматривать присутствующих. Его внимание привлек мужчина с неестественно раздутым телом.
«Ну, браток, за что же тебя так побили?» – спросил его один из заключенных.
Саша представлял собой действительно жалкое зрелище. Его лицо распухло до неузнаваемости, и под глазом у него был огромный кровоподтек.
«Крещение!» – пробормотал Саша.
«Понятно», – сказал другой. «Но такое случается не в каждой камере. Это зависит от контингента».
«Что это значит?»
«Ну, во-первых, статья, по которой посадили. А во-вторых, возрастная категория».
Но Сашин уставший мозг был не в состоянии воспринимать услышанное. Он отчаянно пытался вспомнить, где он видел этого брюзжего человека, но вспомнить не мог.
«Почему нас здесь держат?» – спросил он.
«Охранник всех нас застал спящими, а теперь собираются посадить 8.
«А что это значит?»
Кто-то ехидно засмеялся. «Подожди, сам увидишь. Мы ждем еще 2 неудачников».
И вдруг он вспомнил. Абсолютно точно. Взволнованный Саша наклонился к невероятно распухшему человеку, который смотрел на него, ничего не понимая.
«Силич!» – зашептал Саша. Сердце его учащенно билось. «Силич, как вы сюда попали? Вы же работали с профессором Кузнецовым. Ведь так?»
Человек безмолвно смотрел на Сашу.
«Да», — наконец вымолвил он, — «я работал с ним. Еще 6 месяцев тому назад работал с ним. Но сейчас я здесь, в тюрьме».
«Я очень хорошо вас помню, Силич», — продолжал Саша. «И вы наверняка тоже должны помнить меня. Я был пресвитером церкви евангельских христиан-баптистов. Ваша сестра Антонина была членом нашей церкви».
«Ты Никитин?» – воскликнул Силич в изумлении.
«Боже мой, но тебя не узнать!»
«А что с вами, Силич, вы больны? Вам нужно показаться доктору».
«Я уже был у него», – спокойно ответил тот. «Но врач этой тюрьмы по образованию ветеринар. И это еще не самое худшее. Этот парень работает рука об руку с КГБ. 2 дня назад он набросился на меня». «Ну что, Силич, ты все еще хочешь попасть на землю своих предков? Ты уж вполне готов для небесного Иерусалима». «Пошел вон!» С этими словами он просто вышвырнул меня из своего кабинета. «Не имеет смысла идти к нему во 2-й раз.
Саша молча покачал головой. В камеру привели еще одного заключенного. Затем вновь появился охранник.
«Так вот», — сказал он, — «все вы нарушили тюремный режим. Если вас просят спать ночью, а не днем, то ваш долг – повиноваться. И в наказание за ваше неповиновение мы вас поместим в воспитательную камеру». «Ага, вот и еще один. Итак, мы, наконец, достигли кворума. Если бы нам не удалось собрать 8, то пришлось бы отменять свидание с вашими родными». Он зло ухмыльнулся. «К несчастью, у меня нет сейчас доктора, поэтому я вынужден лично заботиться о состоянии вашего здоровья».
Он распахнул тяжелую стальную дверь и приказал.
«Силич, шагом марш! Идешь первым!»
Силич переступил порог камеры и отпрянул.
«Здесь так мокро и холодно!» – захныкал он, как ребенок. Охранник бесцеремонно втолкнул его в камеру. Потом он и его помощник начали вталкивать остальных заключенных. Сашу впихнули последним. Крошечная камера была так переполнена людьми, что было почти невозможно захлопнуть дверь. Наконец замок защелкнулся. Теперь снаружи не было слышно ни крика, ни стона, даже если находиться рядом с камерой. Уже через несколько минут присутствующие почувствовали недостаток кислорода. Первым потерял сознание Силич. Остальные в агонии стонали и проклинали все на свете. Саша пытался помолиться, но очень быстро он тоже потерял сознание. Когда дверь вновь открылась, то людей, как мокрые мешки, стали вытаскивать из камеры. Лежа друг на друге, они действительно так выглядели. Силич не подавал признаков жизни. Охранники принесли ведро с водой и вылили его на голову заключенных, лежащих без сознания. После этой терапии 6 человек пришли в себя и их увели в камеры. Все они были новичками в тюрьме и не знали, что есть способ спать днем и не быть пойманным. Однако Силич и Саша чувствовали себя после испытания хуже остальных. Охранники поволокли их вверх по ступенькам. Саша, приходя в себя, услышал, как кто-то говорил: «Этот выживет, а второй, вероятно, уже не жилец». Сначала Саша сам поднялся. Вокруг себя он видел только незнакомые лица. Он был в другой камере. 8 пар любопытных глаз следили за каждым его движением. «Ну что, земляк, тебе, кажется, восьмерка не пришлась по душе?» — поинтересовался один старик, представившись Перепелкой. «Какие-то у них забавные клички здесь», — подумал Саша. Однако позже он узнал, что это была настоящая фамилия этого человека. Силич лежал рядом с Сашей, пытаясь открыть глаза, но безуспешно. Все его тело насквозь промокло. Саша заставил себя встать и принялся за работу. Сначала он снял с него мокрую одежду, пропитанную кровью. Перепелка взял вещмешок Силича, который только что принес охранник, вытащил оттуда нижнее белье и подал его Саше. Тот благодарно кивнул. Другие обитатели камеры подключились к работе. Они растерли опухшее тело Силича ледяной водой и одели на него свежее белье. Тот улыбнулся и прошептал Саше: «В вещмешке есть семейная фотография. Будь добр, подай мне ее». Саша порылся в вещмешке, нашел фотографию и протянул Силачу. «Послушай», — с трудом прошептал несчастный, — «эта фотография сделана из 2 отдельных слоев. Попытайся осторожно разъединить ее». Перепелка взял из его рук фотографию и начал вертеть в руках, чтобы исследовать ее со всех сторон. Наконец он обнаружил крошечный кончик нитки, потянул за нее, и второй слой начал отделяться от фотографии. «Вот это да! Какой умный еврей!» — сказал Перепелка с восхищением. Все с удивлением смотрели на изумительный вид Иерусалима. С обратной стороны фотографии, где была изображена семья арестованного, они увидели текст на иврите. Оба слоя фотографии держал Силич в дрожащих руках. Долго он смотрел на семейную фотографию, с которой счастливо улыбались его жена и дети. Затем нежно поцеловал этот снимок, а потом долго смотрел на фотографию с видом Иерусалима. Несколько минут спустя он вслух прочитал стихи. Саша, 3 года изучавший иврит вместе с сестрой Силича, перевел текст на русский язык. «Мы сидели у вод Вавилона и плакали, когда думали о Сионе. И вы служили нам арфами в той земле, и вы, пленившие нас, приказали нам петь и радоваться со слезами на глазах. Воспойте нам песнь Сиона. Но могли ли мы петь песнь Господню в земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, то усохнет десница моя». Слезы текли по лицу Силича. «Язык мой прилипнет к гортани моей», — продолжал он, — «если не буду я помнить тебя». Его голова упала на подбитый войлоком пиджак, который подложили ему под голову вместо подушки, и он повторил на русском языке: «Язык мой прилипнет к гортани моей, если я не буду помнить тебя, Иерусалим». Он печальным взглядом посмотрел на присутствующих, которые окружили его, пожал руку Саши и еле слышно попросил: «Муж Божий, помолись со мной». 8 заключенных, затаив дыхание, пристально смотрели на Сашу и Силича. Никитин тихо произнес молитву: «Господи, прими этого человека в царство Твое». «Аллилуйя!» — выдохнул Силич. Он сделал еще один глубокий вздох и умер. Никто не заметил, что охранник уже давно открыл камеру и наблюдал за происходящим. Резидент в Эритрее. Сыновья старого охранника Лебедева, в отличие от матери, женившись, взяли фамилии своих жен. Петр узнал в судьбе Лебедева по одному из многих секретных каналов связи, существовавших между Россией и внешним миром. он связался с сыновьями, и теперь ему надлежало встретиться с Алексеем Лебедевым в Базеле. Время от времени Алексей вел переговоры с промарксистскими попутчиками из Эритреи и был глубоко обеспокоен тем, что он узнал от них. Ему очень хотелось обсудить с Петром положение христиан в обществе марксистской ориентации, так как Петр имел довольно полное представление об этом, ведь он так долго прожил в Советском Союзе. Загоревший под солнцем Африки и переполненный радостью жизни, Алексей сидел напротив Петра за столиком одного из лучших ресторанов Базеля. Сначала он хотел как можно больше узнать о своем отце. Выслушав Петра и убедившись, что они могут быть откровенны друг с другом, Алексей начал рассказывать о себе. В Эритрее он прожил 10 лет, трудился миссионером и основал там много новых церквей. Все эти годы он посылал запросы в Министерство иностранных дел Советского Союза о судьбе своего отца. Обычно он не получал никакого ответа, но однажды он получил ответ, в котором говорилось, что ни о местонахождении, ни о судьбе его отца ничего не известно. А его матери сотрудник советского посольства в Париже сказал, что Лебедев пропал без вести во время войны. Однако пожилая женщина достаточно хорошо знала советских аппаратчиков, чтобы поверить достоверности их информации. Тогда она начала посылать письмо за письмом на их прежний домашний адрес. К сожалению, эти письма регулярно терялись при пересылке. «Итак, ни я, ни мои родственники не доверяли этим советским источникам», — говорил Алексей. «Мы интуитивно подозревали, что за этой завесой секретности что-то кроется. Мы думали, что отец, возможно, пал жертвой репрессий, проводимых Сталиным и Берием. Однако власти должны были бы знать об этом. Мы с женой завершили нашу учебу в библейской школе в Сен-Кришоне, поженились, а затем одна миссионерская организация послала нас в Эритрею. Каждые 4 года мы приезжали домой в отпуск. Мы постоянно находились в большом финансовом затруднении, так как группа, которая поддерживала нашу миссию, была очень мала. Когда мы возвратились на нашу миссионерскую станцию из последнего отпуска, я приготовился посетить каждую церковь, которую там основал. Я уже отъехал на приличное расстояние от нашей базовой станции, как вдруг услышал, что кто-то сзади зовет меня по старому имени – Алексей Лебедев. Так как вокруг меня на мгновение, на многие мили раскинулась степь, и кроме служащего бензоколонки никого не было, я сильно удивился. Беспокойство усиливалось тем, что мое имя было произнесено на чисто русском языке, без акцента. Я остановился и резко обернулся. Навстречу мне спешил европеец с тросточкой. Когда он, наконец, поравнялся со мной, то мило улыбнулся, протянул руку для приветствия и воскликнул. «Как приятно встретить вас здесь! Как благодарен я за это поведение!» Я восторженно пожал его руку и спросил, «Кто вы?» Мое сердце колотилось, у меня было какое-то особое предчувствие, даже колени задрожали. Незнакомец, проигнорировав мой вопрос, сказал, «Я привез вам новости о вашем отце. Мы можем присесть? Я уже снова встал». Вопрос за вопросом возникали у меня в уме. Все это было очень любопытно. Незнакомец бегло говорил по-русски, а я мучительно обдумывал каждую последующую фразу на русском языке, так как дома общались на французском. Мы расположились с ним прямо на траве. «Ну, не удивительно ли это?» – спросил я. «Наконец-то я получаю известие о своем отце в центре далекой Эритреи». «Я был настолько наивен», – продолжал Алексей, «что ожидал получить письмо от моего отца или хотя бы записку с его приветствием. Но незнакомец сказал, «Ваш отец передает вам привет. Он просил меня передать вам, что очень тоскует по вас. Я здесь с группой советских ученых, которые проводят антропологические исследования. Нам нужно остаться здесь еще на несколько недель. Я рад сообщить, что ваш отец жив и здоров, однако он огорчен тем, что вы сменили свою русскую фамилию». Незнакомец был исключительно учтив и дружелюбен, поэтому я оставил все мои подозрения. Поверив в то, что он был никем иным, как ученым, я пригласил его к нам домой. Он охотно принял мое предложение, а через час мы уже сидели за столом и пили чай с моей женой и маленькими дочерьми. Наши девочки были очарованы незнакомцем. Вскоре они уже взбирались к нему на колени, прыгали на пол, а он нежно поглаживал их по головам. Наш гость говорил с моей женой по-французски. Они быстро подружились. Ничего не подозревая, моя жена рассказала ему, что у нас было много трудностей с промаксистскими путчистами, которые терроризировали своих же соотечественников. Незнакомец, который предложил называть его Евгением, ответил: «Конечно, мои дорогие, у этих путчистов совершенно иное, чем у нас в СССР, понимание марксизма. Наше правительство с большой озабоченностью наблюдает за их действиями. Сейчас эфиопские марксисты создают множество проблем. У Маркса они прочли, например, что религия – опиум для народа, и искренне поверили, что делали доброе дело, убивая лучших эфиопских проповедников». После чая мы перешли на закрытую веранду и продолжали свой разговор. Моя жена, извинившись, занялась детьми, поэтому мы говорили наедине. Гость много рассказывал о России, рисуя все в самых ярких красках. В результате я так затосковал по дому, что слезы выступили у меня на глазах. «Послушайте, Лебедев», — вдруг сказал он, — «я вижу, что в этой стране у нас с вами общий враг, с которым нам следует бороться. Я думаю, нам нужно работать сообща». «А о каком враге вы говорите?» — спросил я удивленно, но он мне не ответил и начал прощаться. «Не хотите ли вы нас покинуть так быстро?» — разочарованно спросила моя жена. Он успокоил ее, сказав: «Если вы не против, я бы хотел навестить вас еще раз». «Конечно же, пожалуйста, приходите, будем рады». Незнакомец очаровательно улыбнулся, поспешил к машине и вернулся с пакетом. «Это, — сказал он, — лично для вас». Моя жена покраснела и поблагодарила. «Спасибо». «Спасибо, это совсем не обязательно». Незнакомец еще раз поднял знак приветствия руку, сел в машину и уехал. Мы долго смотрели ему вслед, потом развернули его подарок. Там было $3000. Я был сбит с толку. Моя жена начала плакать и смеяться одновременно, восклицая снова и снова: «Слава Богу!» Я должен заметить, что мы хотели послать нашу старшую дочь учиться во Францию, и что стоило бы нам это очень дорого. Нам очень нужны были деньги, и вдруг $3000. «Почему же вы не послали своих детей в школу для детей-миссионеров?» – спросил Петр. «Для этого требуются некоторые объяснения. Об этом я расскажу позже», – ответил Лебедев. «В любом случае, мы долго просили Господа послать нам деньги, которых нам не доставало. Но эти $3000 ставили меня в затруднительное положение». «Мари», — сказал я жене, — «мы вернем эти деньги». Но и моя жена и слышать не хотела об этом. «Как ты можешь такое говорить?» — возмущаясь, твердила она со слезами на глазах. «Только сегодня утром я просила у Господа знамения. Если бы сегодня мы не получили никаких денег по почте, то это означало бы, что мы должны посылать Мишель учиться. Но видишь, даже почту еще не доставили, а Господь уже послал нам деньги». Я пошел в свой кабинет абсолютно разбитый. Мне хотелось плакать. Путчисты действовали в основном в горных районах. Мы так часто слышали выстрелы, что уже привыкли к ним. А их тайники находились в деревнях, и мы их знали. Они не обращали на нас никакого внимания, зная, что нашей единственной заботой было распространение Евангелия. Обычно они убивали проповедников из своих соотечественников, а нас, иностранцев, оставляли в покое, по крайней мере, пока. Через несколько дней незнакомец опять появился в нашем доме. К сожалению, я был в отъезде. Когда я вернулся, то увидел его машину, стоящую перед нашим домом. Заметив меня, он вдруг заторопился, попрощался и уехал. Мари просто сияла. «Евгений очень привлекателен», — сказала она, — «и, кроме того, очень эрудированный». Из ее слов стало очевидно, что он интересуется путчистами и что она уже рассказала ему все, что знала. Он объяснился еще раз и сообщил, что собирается в Париж, оттуда домой. И снова меня не было дома. Моя жена дала ему адрес своих родителей и попросила нанести им визит, передать привет и небольшие подарки от нас. Лебедев замолчал. Официантка молча убрала тарелки с бифштексом. Пока бифштекс подогревался, Алексей продолжил свою историю.
Я долгое время не мог успокоиться после тех визитов Евгения, особенно когда узнал от дочери, что он оставил моей жене еще 5000 долларов, которые дочь должна была взять с собой в Париж. Как и раньше, Мария считала этого человека посланником неба и живым доказательством того, что христиане в России имеют полную свободу. Но я начал замечать, что мой труд больше не был благословенным, как раньше. Что-то стояло между мной и Господом. Я начал поститься и взывать Господу, открыть мне как можно скорее, что же стояло за этими странными событиями. Мне не пришлось долго ждать ответа. Однажды молодой священник коптской церкви по имени Абдулла посетил нашу миссионерскую станцию. Он привез нам сердечный привет от Евангелия, от Евгения, и попросил нас впредь передавать ему дальнейшие сведения о промарксистских путчистах. Я был раздражен этим и спросил его: «Зачем вам нужна эта информация?» «Мы, христиане, должны бороться за марксизм», — ответил Абдулла, «так как Бог завещал нам жить в братстве, равенстве и свободе. Но эти партизаны толкуют марксизм неправильно и приносят ему большой вред. Вот почему мы обязаны бороться против них». Я был так разгневан, что с трудом себя сдерживал. «Я миссионер, а не шпион», — ответил я. «Труд всей моей жизни — проповедовать Евангелие и марксистам, и не марксистам, всем, приводя их к вере в Иисуса Христа». При этом Абдулла снисходительно улыбнулся и ответил: «Я тоже христианин, дорогой мой, и верю в Христа так же твердо, как и вы. Но практически освобождение человека приходит через марксизм». «По-вашему, Маркс – наш спаситель, а не Христос?» Тогда Абдулла показал мне фотографию моего отца, стоящего у своего дома. Конечно, я уже не помнил его, и Абдулла сказал мне: «Это ваш отец. Если вы откажетесь с нами сотрудничать, ему будет плохо». Затем он вынул еще одну фотографию. На ней я увидел свою жену, принимающую деньги от Евгения. «Поверите ли вы, Петр, что Господь действительно услышал тогда наши молитвы в отношении денег? Семья подруги моей жены узнала, что мы переживаем финансовые трудности, и передала нам 20 тысяч долларов на учебу нашей дочери. Не ирония ли это?» Я посмотрел на обе фотографии, затем поднялся и пошел в свой кабинет. Случилось так, что в это время ко мне зашел один местный верующий, чтобы поговорить со мной. Я попросил его взять мой фотоаппарат и сделать несколько снимков меня с Абдуллой. После этого достал из ящика моего письменного стола 8 тысяч долларов и снова направился к Абдулле. «Вот те деньги, которые Евгений, или как его там в действительности зовут, дал моей жене», — сказал я священнику. «Пересчитайте их и убирайтесь». Абдулла стоял в нерешительности, держа деньги, а мой черный друг фиксировал происходящее, снимая кадр за кадром. Затем священник спрятал деньги и быстро покинул наш дом. Моя жена испуганно наблюдала за всем происходящим. Но когда ей стало ясно, что мы чуть было не стали шпионами КГБ, она горько заплакала, умоляя меня простить ее. Официантка вернулась с подогретым бифштексом. «Ну как? Будете ли вы есть?» Петр и Лебедев ответили хором: «Да, конечно, спасибо». Они еще некоторое время оставались в уютной атмосфере ресторана. Петр рассказал Лебедеву об Ирине и ее друзьях, сообщив, что именно через них была установлена с ним связь, а также о том, что Ирина и другие верующие все еще пребывают в психиатрической больнице. «Итак, это правда?» — спросил Лебедев. «А я не мог поверить, хотя путчисты не раз говорили мне: «Давай, проповедуй, проповедуй. Когда мы придем к власти, вы и так все будете где нужно. Только сумасшедшие могут заставить себя ввязаться в религию. Все это ничто иное, как бред». Вот так и обстоят дела. У кого мнение отличается от их мнения, тот обязательно безумен. Но это же просто демонизм. Взволнованный услышанным, Лебедев решил добиться встречи в советском посольстве, чтобы заявить протест против содержания верующих в психиатрических больницах. Его голос не был услышан. Суровое испытание. В обществе будущего, которое будет обществом гармонии и свободы, не будет ни судов, ни тюрем. Вместо этого пораженные дурными страстями будут препровождены в больницы, а в случаях неизлечимости будут изолированы в специальной колонии на островах. Один из учителей Карла Маркса. В Черняховске было холодно, когда Василий Кузнецов, Семен Анакин и Валентин Релин вышли из Черного Ворона. Дело на них заведено не было. Не было и никакого следствия. Вместо этого их обследовал психиатр. Был поставлен диагноз шизофрения. В институте Сербского доктор Кошкин осмотрел Кузнецова с головы до ног и, как будто речь шла о чем-то пустячном, небрежно спросил: «Вы действительно верите в существование Бога?» Василий с достоинством ответил: «Да, в это я верю». На этом на сей раз обследование завершилось. Кошкин пожал плечами и вышел из комнаты. Василий вернулся в свою палату. С Семеном Анакиным и Валентином Релиным беседовала женщина-врач. «Что вы думаете по поводу религии?» — спросила она осторожно, внимательно наблюдая за реакцией Анакина. Он посмотрел ей в глаза и ответил: «Я верю в Бога, убежден, что жизнь человека продолжается после его земного существования, ведь его душа бессмертна». «И вы хотели убедить власти, что ваши идеи должны свободно пропагандироваться по всей России?» «Это не мои идеи, так говорится в Библии». Больше вопросов не было. Анакина вновь отвели в камеру. Эта же женщина, беседуя с Релиным, сказала: «Библия не более чем сборник сказок, которые были придуманы угнетенными народами, чтобы облегчить свою участь, вселить надежду. Верите ли вы в то, чему учит эта книга?» «Да», — лаконично ответил Релин. А врач внезапно начала расспрашивать его о детстве, образовании, работе, профессии. Когда Релин сообщил ей, что изучал медицину, она перебила его: «Как вам удается совмещать медицину с религией?» Релин попытался объяснить ей: «Иисус Христос учит нас в своем Евангелии служить Богу и человеку. По этой причине я считаю, что профессия врача представляет идеальный путь служения человечеству. Однако я не смог еще найти для себя место в больнице из-за моих религиозных убеждений». Врач продолжала задавать ему вопросы, записывая ответы. «Не чувствуете ли вы некоторого раздвоения личности, когда пытаетесь совместить ваше научное мышление со своими религиозными убеждениями?» — спросила она. «Нисколько», – спокойно ответил Релин. «Если бы дело обстояло именно так, то даже лауреат Нобелевской премии Павлов был бы признан больным шизофренией. Он ведь был истинным и верным христианином». «Возможно», – улыбнулась она, – «возможно». Релина увели в палату. Дежурный врач специальной психиатрической больницы Черняховска принял их, не сказав им ни единого слова. Он посмотрел их личные дела и на время вышел из комнаты. Потом вернулся и приказал больным следовать в свои палаты. Василий вошел в полутемную палату и увидел на кровати огромного парня. Он лежал на боку и с интересом разглядывал Василия. «Добрый день», — сказал Василий. Ответа не последовало. Он прошел к своей кровати и сел на нее. «Итак, я теперь умственно больной человек», — сказал он себе и содрогнулся, поняв, что может пройти много лет, прежде чем его отсюда выпустят. Он начал тихо молиться. Вдруг его сосед по палате заговорил: «Неужели действительно существует кто-то вроде Бога?» — спросил он, все еще лежа на своей кровати. Василий поднял голову и ответил: «Без сомнения. Если есть Бог, то почему мы здесь, ты и я?» Мужчина сел и посмотрел в лицо Василию. «Бог еще не открыл мне этого», — ответил Василий. «Но я уверен, что причина станет мне понятна позже». От неожиданного тяжелого удара, нанесенного из полумрака, Василий упал с кровати. Его сосед по палате кричал и злословил. Все это произошло так быстро, что Василий подумал, не поместили ли его в палату с действительно больным человеком. «Я должен его успокоить», — подумал он. Василий схватил своего соседа за ногу и изо всех сил дернул. Человек упал навзничь и начал кричать: «Помогите! Убивают!» Дверь палаты сразу же открылась. Вбежало несколько санитаров, которые набросились на Василия. Они закрутили ему руки за спину и стали выталкивать из палаты. Дежурный врач поспешил к ним. «Что здесь происходит?» – спросил он у санитара. «Припадок. Новичок начал избивать своего соседа по комнате». Доктор ухмыльнулся и прокомментировал. «Одно духовное лицо избивает другое. Это действительно что-то. Отведите его в изолятор». Василия повели в подвальное помещение. Теперь ему было ясно, что любое сопротивление бессмысленно. Санитары начали избивать его. Он безропотно принял это испытание. Когда ему надевали смирительную рубашку, один из санитаров подтрунивал. «Ну, в этом месте ты скоро забудешь своего бога». Смирительная рубашка была сделана из ткани, которая садилась, когда на нее лили воду. Это настолько сдавливало тело жертвы, что очень быстро человек терял сознание. Использование таких рубашек позволялось только в присутствии врача или дежурного офицера. Одев на Василия смирительную рубашку, санитары приподняли его и подвесили на крючок, вбитый в потолок. Потом начали поливать водой из шланга. Рубашка сжималась вокруг грудной клетки, причиняя неимоверную боль. Василий стал задыхаться. Врач подошел к нему и сказал: «Посмотрим, Кузнецов, может ли тебе помочь твой бог?» Санитары перестали поливать его водой. Едва дыша, Василий простонал: «Да простит вам бог ваше злодеяние!» Врач разразился диким смехом. Полушкин тоже сначала так говорил. Василия отвели снова в палату и бросили на кровать. Прошло много времени, прежде чем он пришел в себя. «У меня было такое чувство, будто в голове стоял густой туман», — объяснял он позже. «Я ни на чем не мог сосредоточиться. Потом вдруг пришли мне на память слова Иисуса: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». После этого я решил не оказывать никакого дальнейшего сопротивления, и для меня стало безразличным, что еще они собирались сделать со мной. И если мне это было суждено, и суждено было бы умереть, то и к этому я был готов». Ему сделали укол, и тело полностью расслабилось. Мозг больше не в состоянии был что-либо понимать. Василий стал безразличен ко всему происходящему. Пришла ночь. Его сосед не спал. Василий тоже не мог уснуть. Он поднялся и, едва передвигаясь, направился к туалетному ведру. Каждая косточка, каждая мышца его тела болели. Когда он вернулся к кровати, Полушкин спросил у него: «Ты знаешь Кошкина?» «Да», — ответил Василий. Он лег, закрыл глаза и пробормотал: «Как странно, как необычно». «Что странно?» «Что необычно?» — заинтересовался Полушкин. Василий говорил как бы сам с собой. «Мы, пасторы Церкви Иисуса Христа, ответственны за сохранение мира и должны простирать свою любовь ко всему человечеству, независимо от того, какое зло они нам причиняют. А вместо этого мы избиваем друг друга». Полушкин понял, что эти слова относятся именно к нему. «А имеешь ли ты хоть какое-нибудь представление о том, как долго меня уже продержали в этом забытом Богом месте?» — спросил он в попытке оправдаться. «Ты можешь себе представить мое положение? Моя собственная жена напечатала клеветническую статью против меня в газете и потом вышла замуж за другого, а мои дети, мои близнецы, помещены в интернат». Василий не ответил ему. Вместо этого он продолжал рассуждать как бы сам с собой. «Несколько лет тому назад я знал человека по фамилии Полушкин. Какое-то время он работал со священником Абдулой. Абдулла был членом коптской церкви в Египте. Нам сказали, что этот человек был фанатичным марксистом. Тогда я этому не поверил. Абдулла оказался таким честным и добрым. Он всем желал только добра. Полушкин много времени провел в обществе Абдулы. Несколько раз он ездил даже с ним за границу. Потом Полушкин вдруг исчез. Ходили слухи, что КГБ упрятал его в сумасшедший дом». Громкие крики и стоны прервали повествование Василия. Он поднял голову с подушки и прислушался. В коридоре послышались быстрые шаги, сердитые окрики санитаров и крики «больного» в кавычках пациента. Василий ужаснулся. А Полушкин, который, очевидно, уже привык к этим звукам, казалось, ничего не замечал. Он сидел на своей кровати, пристально глядя на Василия. «Скажи-ка, а ты действительно тот самый Кузнецов?» – спросил он голосом, в котором слышалось удивление. «Что ты имеешь в виду, говоря тот самый?» – поинтересовался Василий. «Когда я был связным между КГБ и Международным отделом Патриархата, мой шеф, майор Левтов, часто упоминал твое имя. Его очень раздражала твоя религиозная деятельность». «Да?» – улыбнулся Василий. «Он был сердит, да? Это хорошо. Пусть сердится. Но ты за что угодил сюда?» «Ты знаешь, что в западных странах распространяются сообщения о преследовании церкви в СССР? Мне дали задание избавить мир от этих слухов. Чтобы выполнить задание КГБ, я пригласил в нашу страну многих лидеров зарубежных церквей. Это было сделано для того, чтобы позволить им самим убедиться, что все слухи были сфабрикованы. Вначале нам сопутствовал успех. Но когда наш план завербовать одного американского епископа закончился неудачей, то мы почувствовали, что нам нужно нейтрализовать. Чтобы достичь этого, мы подстроили так, что ему в постель подложили молодую красивую женщину». Василий удивленно посмотрел на Полушкина. «Это же глупо. И что же дальше?» Он сел на кровати и стал внимательно слушать рассказ Полушкина. «Как я уже вам сказал, епископ отказался сотрудничать с КГБ. Это поставило нас в сложное положение. Видите ли, он ведь мог обо всем рассказать. Ты представляешь, к чему бы это привело? Все, что мы могли сделать, подсыпать снотворного ему в пищу. Потом наняли милую девицу и сфотографировали их в тесных объятиях. Затем мы показали епископу снимки и потребовали, чтобы он держал рот на замке, иначе мы опубликуем эти доказательства его аморального поведения. Он уехал к себе на родину, и вскоре я узнал, что он умер. Тем временем моя жена, очевидно, узнала о моей деятельности от брата, который работал в патриархате. Она очень негодовала и потребовала от меня объяснений. И я побил ее. В отчаянии она пошла к баптистскому пресвитеру и все ему рассказала. Он как мог успокоил ее и затем пригласил принять участие в их собраниях. Там моя жена выразила желание посвятить свою жизнь служению Господу. Она была матерью наших близнецов, поэтому я пошел к своему шефу, майору Левтову, и заявил ему, что больше не могу лгать и вести двойную жизнь. Он спросил меня, что я имею в виду, говоря «двойную жизнь». Я ответил, что подразумевал служение церкви и в то же самое время работу на КГБ. Тогда Левтов нагло улыбнулся и заключил: «Да, ты прав, сказав, что живешь двойной жизнью. Вполне очевидно, что ты шизофреник. И с тех пор я здесь. Больше я не видел своей семьи». Полушкин умолк, и страдание исказило его лицо. «Твоя жена долго тебя искала», — тихо сказал Василий, — «но бесполезно. И когда, вопреки ее желанию, появилась газетная статья, которую ты упомянул, что якобы ее муж был умственно больным человеком, то с ней случился инфаркт, который привел ее к смерти». Полушкин вскочил со своей постели. «Но мне же сказали, что она вновь вышла замуж». «Это ложь, и не более. Но я тебе советую молчать об этом. Больше не надо приступов бешенства, не надо жалобных писем твоему патриарху. Твои письма дальше КГБ никуда не доходят. Ты знаешь это. Контролируй свои чувства. Твои дети ждут тебя. И вообще, они не в интернате, а у своей бабушки». «Откуда ты все это знаешь?» – взволнованно спросил Полушкин. В двери загрохотал ключ. Полушкин и Василий поспешно натянули на себя одеяло. Василий притворился крепко спящим. В палату вошли офицер и санитар. «Этот не скоро проснется после галоперидола, который мы ему ввели», — сказал санитар, указывая на Василия. Офицер приблизил свое лицо к Василию и спросил, кто поместил его в эту палату. «Дежурный врач», — ответил санитар. «Болваны», — вспылил офицер. «Сделайте ему еще одну инъекцию, чтобы он проспал до завтрашнего утра и не смог узнать своего соседа. «И другому введите то же самое», — приказал он, выходя из палаты. Когда дверь с грохотом захлопнулась, Василий прошептал: «Полушкин, оставайся твердым. Не оказывай никакого сопротивления. Я знаю, сколько вреда могут причинить эти таблетки и уколы, но держись. Оставайся твердым ради Бога и ради своих детей. Завтра нас наверняка разлучат». Дверь опять с легким скрипом открылась, и в палату вошли медики. Поспешно сделали уколы, удивляясь, почему Полушкин так спокоен, тогда, как обычно, он оказывал яростное сопротивление. До утра они уже не обменялись ни словом. На следующий день Василия перевели в палату, занимаемую человеком, покушавшимся на секретаря райкома. Лебедев подал заявление об уходе на пенсию. Никто не удивился этому, так как он был довольно стар. Лебедев был надежным работником, и его начальство знало, что ему можно доверять. Хотя старый охранник и многое видел на своем веку, однако все были убеждены, что он будет хранить молчание. Лебедев вошел в камеру Ирины и сказал ей: «Твой отец передает тебе привет. Будь спокойна и не вешай голову». С этими словами он ушел. Вскоре после этого Ирину забрали к Кошкину. Тот сидел за столом, перелистывая ее личное дело. «У тебя повышенное влечение к мужскому полу, Соколова», заявил он небрежно, указывая на стол напротив. Ирина уже была знакома с этим методом допроса. КГБ заранее подготовил ее диагноз. Ее дело содержало поддельные фотографии, на которых она была снята с Козловым. Но девушка была шокирована, увидев снимки, которые, должно быть, были сделаны в Крыму. На них она была запечатлена вместе с Сашей во время прогулки вдоль берега и купания в море. Ирина вдруг вспомнила слова пресвитера ее церкви, что ей необходимо покаяться в том, что она купалась в обществе молодого мужчины. Для девушки якобы это было неприличным. Удивленная, она спросила его, доверяет ли он ей. Тот лишь невнятно сказал: «Хорошо, посмотрим». Ирина в то время была так занята другими делами, что не обратила особого внимания на слова пресвитера. Теперь ей вдруг все стало ясно. «Они уже давно состряпали это дело против меня», — решила она. «Но почему же он, слуга церкви, ничего не сказал мне?» Пока эти мысли с огромной скоростью проносились в голове Ирины, Кошкин изучал другие фотографии, неодобрительно покачивая головой. «А вот вы только поглядите на это», — сказал он, держа фотографию, на которой она была снята с Василием Кузнецовым. Василий, очевидно балуясь, дергал ее за ухо в наказание за что-то. На другом снимке она была с Виктором, сыном первого секретаря районного комитета партии. В то время она была еще студенткой. Виктор подстерег ее в коридоре института и на глазах у всех поцеловал. Кто-то тогда запечатлел их на снимке. Вообще-то она сразу же ответила Виктору любовной пощечиной, но этого уже никто не заснял. Кошкин развернул фотографии между пальцами, как игральные карты. «Основываясь на этом, — сказал он, кивнув на снимки, — я могу усомниться в вашей непорочности». «Это неправда! — возразила Ирина. «Ну почему же?» — спросил Кошкин, недоуменно глядя на нее. «Медицинское освидетельствование легко опровергнет эту клевету», — сказала Ирина, глядя на фотографии. «А почему я должна ему что-то объяснять?» Вдруг подумала она. Как врач КГБ, он прекрасно знает, что все эти доказательства сфабрикованы. Кошкин отложил фотографии и остановил свой взгляд на Ирине. «Я разговаривал с твоим отцом, и я не знал, что он тоже психиатр. Как могло произойти такое раздвоение личности под крылышком такого образованного человека? С одной стороны, перспектива ученого, с другой – христианка. Какой парадокс!» – говорил Кошкин, как бы обращаясь к самому себе. Отец Ирины предупреждал ее, что такие ситуации могут быть чрезвычайно опасны и что нужно быть особенно осторожной, чтобы не дать психиатру из КГБ повода объявить пациента шизофреником. Внезапно Кошкин поднялся и подошел к телефону. Он набрал какой-то номер и сказал в трубку: «У меня сейчас здесь Соколова. Вы не хотели бы поговорить с ней?» Он повернулся к Ирине. «Кое-кто хочет поговорить с вами». Девушка подошла к телефону и взяла трубку, в тайной надежде, что это, возможно, ее отец. Голос Ирины немного дрогнул, когда она назвала свое имя. «Великолепно, Ирина!» — сказал мужской голос трубки. Это был Козлов. Глаза Ирины наполнились слезами, и она отвернулась к окну. «Чего вы хотите?» — холодно спросила она. «Ирина, опомнись, оставь эту глупую религию, иначе тебя упрячут в сумасшедший дом до конца твоих дней. Подумай, я все еще люблю тебя, я хочу тебя спасти». Ирина с отвращением бросила трубку, не проронив ни слова. «Понимаю», — саркастично заметил Кошкин. «Ко всему прочему, вы страдаете еще и отсутствием самообладания».
«Это он хочет, чтобы я потеряла самообладание», — раздраженно подумала Ирина. Ничего не ответив, она села на один из стульев и начала тихо молиться. Кошкин еще раз куда-то позвонил. После этого велел увести ее. В тот же день Ирину тоже определили в психиатрическую больницу.
Карты. После 3 недель, проведенных в одиночной камере, Сашу Никитина перевели в другую камеру. Еще раз он оказался в компании гусака, который когда-то избил его. После такого тяжелого испытания Саша походил на скелет.
«За что это они запихнули тебя в одиночку, братан?» – поинтересовался старый вор Сокол, для которого тюрьма уже была родным домом.
«Когда еврей Силич умирал, он попросил меня помолиться с ним», – объяснил Саша. «Это все, что я сделал». Эта камера была не так переполнена, как остальные. В ней было только 12 заключенных на 8 нар. Из сожаления к Саше Сокол предложил ему свои нары, чтобы он мог восстановить силы после сурового испытания одиночной камеры. Саша был истощен до изнеможения, поэтому он с благодарностью растянулся на нарах, пока другие прислушивались, чтобы надзиратели не застали его спящим. Щетина Саши, которая начала уже сидеть, резко констатировалась цветом его лица. Он уже считался ветераном, поэтому заключенные хорошо знали его и доверяли. Только один гусак стремился быть подальше от него. Рюкзак, который Саша оставил в камере номер 511, был возвращен ему без колбасы, которую к этому времени уже съели. Однако, о чудо, ему оставили несколько сухарей. Вконец истощенный, Саша лежал на нарах и с удовольствием грыз сухари-горбушку, приглашая и других угощаться. В течение дня дверь камеры открывалась множество раз. Обитатели камеры постоянно должны были быть начеку. Снова и снова за кем-то приходили и уводили на допрос. Иной раз начальник тюрьмы лично сам совершал обход камер. В особых случаях объявлялась специальная комиссия, чтобы выслушать жалобы, сообщить заключенным об изменении срока их пребывания или другие постановления суда. Несмотря на эти внезапные визиты, заключенные ухитрялись играть в карты, а в углу камеры заваривался сильный чефир. Заключенные проносили контрабандой даже деньги и гашиш.
«Вставай, вставай, Никитин!» – закричал Сокол. Саша вскочил с нар. Охранник уже поворачивал ключом дверной замок. Дверь распахнулась. В камеру втолкнули Бублика. На его губах играла победная улыбка. Дверь за ним резко захлопнулась. Обитатели камеры окружили Бублика и начали расспрашивать о результатах суда.
«Сколько грозит, приятель?» – поинтересовался гусак. Бублик почесал лоб, подумал минуту и объявил. «Они хотят дать мне 10, а может и больше. Надо мной мечом висело 5 килограммов гашиша». Он искоса посмотрел на Сокола и заговорчески подмигнул. «Ну как? Идем вдвоем на дело?» «А у тебя есть?» — спросил Сокол дрожащим голосом. — Естественно. Следите за дверью, — скомандовал он. Бублик открыл рот и начал нащупывать что-то внутри. Наконец он схватил конец нитки, привязанной к одному из зубов, и потянул за нее. После подергивания и покашливаний он вытащил из собственной глотки полиэтиленовый пакетик с гашишом. Бублик проглотил его во время свидания с матерью. Благодаря своему большому самообладанию он смог не задохнуться. Нитка во рту и пищевод, должно быть, очень беспокоили его. Сокол взял пакет с гашишом и немедленно спрятал его. Мы можем употреблять его только ночью, — ухмыльнулся Бублик. Но это еще не все, что у меня есть. Он перевел взгляд на тех, кто стоял на страже, и затем стал снимать брюки. На заднице увидишь пластырь, под ним нитка. Дерни за нее сильно, — сказал он соколу. Вскоре сокол уже полоскал маленькую капсулу. Бублик победно улыбался. Сокол распаковал содержимое и пожаловался. «О, да здесь же какая-то миниатюрная книжечка!» «Евангелие от Марка», — прочитал он. «Что это?» — сердито воскликнул Бублик. «Ты что, хочешь мне сказать, что моя богомольная мать уговорила отца Дудко дать ей ее и положить мне вместо обещанных 1000 рублей?» «Бабки тоже здесь», — сообщил сокол, чтобы успокоить Бублика. «Несколько сотенных».
Бублик проигрался в карты. В этой камере ветераны тюрьмы играли в 21 строго запрещенную игру. Всех пойманных за этой игрой строго наказывали. Саша не имел представления, как заключенные могли незаметно проносить в тюрьму карты, но им как-то все же это удавалось. Если 6 из них играли, то остальные стояли у двери на страже. Сокол выиграл у Бублика 1000 рублей. Иметь при себе личные деньги тоже строго запрещалось, и если их находили, то конфисковывали. Но для этих бывалых ветеранов все правила, предписания и режим существовали лишь на бумаге. Действительно, было несчастьем играть, не имея чем заплатить. На кон ставили почти все, начиная от зубной щетки и заканчивая последней парой трусов. Солидная часть отъявленных картежников проигрывали все до последней нитки и не могли заплатить свои долги. Проигравшие становились объектом презрения для остальной группы и их использовали в гомосексуальных связях. А случалось, убивали. Можно было искупить долг, убив другого человека, например, осведомителя. Бублик рассматривал маленькое Евангелие от Марка, напечатанное на очень тонкой импортной бумаге. А все присутствующие, в том числе и Саша, заглядывали через плечо Бублика, чтобы увидеть эту необычную миниатюрную книжечку. Неожиданно подскочивший гусак вырвал ее из рук его. «Выбрось это в мусор, в парашу!» – заорал он и уже было поднял крышку ведра, как вдруг сокол с сильным ударом отшвырнул его в угол. «Если ты сделаешь это, то я разорву тебя в клочья!» И сокол выхватил книжечку из рук гусака. В этот момент дверь снова открылась. «Никитин приготовится к допросу!» – крикнул охранник. Как должен был Саша приготовиться? Отутюжить брюки и рубашку? Побриться? Саша, как был, вышел из камеры и вскоре оказался в комнате для допросов. На стульях, напротив Саши, сидели мужчина и женщина. Когда он вошел, они оба встали и представились. Саша знал, что где-то у него были родственники с маминой стороны, но никогда с ними не встречался. По этой причине он и знать не мог, что мужчина, стоящий перед ним, был его дядей. Когда-то он был проповедником, но теперь работал в идеологическом отделе ЦК. Сашин дядя изучающе посмотрел на него, затем начал разговор. «Ты очень плохо выглядишь, Саша. Вероятно, ты не знаешь меня, я брат твоей мамы, а это моя жена Нина Ивановна». Саша посмотрел на этих необычных посетителей, не зная, что сказать. Нина Ивановна поняла его смущение и, мило улыбаясь, обратилась к нему. «Конечно, ты удивлен, увидев нас здесь. Твой отец ничего тебе не рассказывал о нас». У нее был приятный мягкий голос, но вокруг нее как бы светилась аура чего-то ненастоящего, искусственного. Внезапно Саша вспомнил о доме, и у него появилось единственное желание – положить голову на плечо своему дяде и выплакать все свое несчастье. Он был так истощен, а тело его так слабо. Все его существо умоляло родственников: «Заберите меня отсюда! Заберите меня из этого дома ужасов!» «Мне сказали, что здесь с тобой не очень хорошо обращаются», — сказал дядя ракочущим басом. Синицын погладил Сашу по бритой голове и вздохнул. Для Саши немного было нужно, чтобы заплакать. Но он взял себя в руки, подумав: «Не очень хорошо. Я, как слуга Божий, не в состоянии ходатайствовать за других. Они у меня отбирают даже воздух, которым я дышу,
нехорошо. Да знаете ли вы, что здесь происходит?» Однако Саша проглотил свою боль и ничего не сказал.
«Саша, ты только месяц пробыл в тюрьме».
«А они уже так избили тебя», — продолжал дядя. «Не пора ли тебе взяться за ум и возвратиться к прежней деятельности в официально признанной церкви? Перестань делать глупости».
Воспоминания о группах по изучению Библии всплыли в памяти Саши. Эти группы были названы «Назад к источнику». Как трудно было убедить христиан из разных конфессий объединиться вокруг Библии. Какие баталии разгорались по поводу каждого толкования, показавшегося неправильным. Однако Господь излил обилие благословений на эти маленькие молитвенные ячейки по изучению Слова Божьего. И теперь это называют глупостью. Кто же эти люди, которые считают все это глупостью? Саша устало поднял голову и направил свой взгляд прямо на Синицына.
«Я действительно очень рад встретить близких родственников моей покойной мамы», сказал он с некоторой заминкой.
«Но я не сделал никаких глупостей, как вы называете их, дядя Миша. У меня вообще не было никаких противоречий с пресвитерами официальной церкви. Наоборот, я всегда поддерживал с ними отличные контакты, но до сего дня не знаю, почему арестован».
Синицын встал и, походив некоторое время по комнате, опять сел возле жены. Задумавшись, он сказал:
«Я еще помню то время, когда сам был проповедником, пытаясь приобрести весь мир для Христа. Когда люди из толпы приходили к Господу через мои проповеди, я говорил своей будущей жене: если бы все люди искренне служили Богу, тогда все эксплуатация, мошенничество, всякого рода угнетения, расовые проблемы и так далее прекратились бы. Тогда среди людей воцарился бы мир, и все относились бы друг к другу с любовью. Словом, Саша, это был бы приход коммунизма к израильскому народу, как это и было предсказано в пророчестве. Я проповедовал Христа распятого с такой убежденностью и с пламенным усердием, что даже ярые атеисты искали случая меня послушать. Я думал, что христиане, верные слову Христа, должны быть готовы пойти на смерть друг за друга и с песней на устах. Я надеялся, что через страдания верующих миллионы неверующих оценят красоту учения Христа. Мой духовный отец и наставник научил меня этому, и я в это верил. Потом пришли ужасные 37-39 годы. Полмиллиона невинных были истреблены. И кто, по твоему мнению, сдал меня? НКВД? Нет, мой учитель». «Да, Саша, именно мой учитель, который так любил проповедовать о вере в Христа. Это так огорчило меня, что я, находясь в одиночке, предал всех своих братьев. Да, я пережил все это, но другие нет. Не выжила и моя возлюбленная сестра Лена. Ах, Саша, поверь мне, все христианские лидеры – оппортунисты, предатели, авантюристы. Я знаю, что говорю. Ты слушаешь меня? Ежедневно на работе я сталкиваюсь с ними в идеологическом отделе Центрального комитета. То, что ты берешь на себя, не стоит таких страданий, поверь мне». Синицын действительно верил в то, что говорил. Его голос выражал столько переживаний, что тронул сердце Саши. Более того, он должен был признать, что во многом из того, что было сказано, его дядя был прав.
«Вы, может быть, и правы, дядя Миша. Но не видите ли вы, что тот факт, что вас предали и что предали вы других, никак не изменил учение Христа? Бог остается таким же», – спокойно заявил он. Нина Ивановна поднялась и подошла к окну.
«Я в прошлом пела в хоре», — сказала она. «Даже была регентом. И какое-то время была тесно связана с проблемами церкви. Я могу заверить тебя, что все вовлеченные в дела религии не более чем крошечные винтики в политическом механизме государственной машины. Всех их используют в качестве инструментов политики, и так будет всегда. Я поддерживаю контакты со многими людьми за границей, которые тоже вовлечены в религиозную деятельность. Поверь мне, Саша, для них пасторское служение – это не вопрос их личного призвания, а лишь средство, позволяющее им принимать участие в политической жизни и выбивать деньги для своих авантюрных целей». «Не стоит стричь всех под одну гребенку», — возразил Саша.
«Возможно», — сказала его собеседница. «Но те, для кого Христос является спасителем и путем на небеса, не имеют авторитета в своих общинах. Остальные же члены сверки видят в религии не более чем инструмент для получения власти».
«Но мне-то что до всего этого?» — взорвался Саша. «Хорошо, Саша, что у тебя нет ничего общего с этими типами?» — поддержал его Синицын, признавая, что Саша прав. «Но, дорогой племянник, мы здесь для того, чтобы поговорить с тобой, так как мы не хотим, чтобы ты остался в тюрьме и умер здесь. Мы рассказали тебе правду, которую ты и сам хорошо знаешь. Если бы ты не был единственным сыном моей любимой сестры, я бы и не мечтал вытащить тебя отсюда. Кто вспомнит о тебе после твоей смерти?»
«Это не обязательно, чтобы люди меня помнили», — тихо сказал Саша.
Синицын посмотрел из окна на тюремный двор. Там внизу ходили кругами любимые сыны России. Ни один из них, однако, не вышел отсюда живым. «А ты, мой единственный племянник, неужели тоже хочешь исчезнуть навеки в этом аду?»
Саша пристально посмотрел в лицо своего дяди, который выражал такую боль, что он вдруг почувствовал великое сострадание к нему. Саша взял дядю за руку.
«Дядя Миша, слуга Божий, который позволил себя скомпрометировать, предал вас. Это настолько вас разочаровало, что вы потеряли всякую веру в Бога, которую имели. И теперь вы ведете ожесточенную борьбу против религии и здесь, в нашей стране, и за рубежом. И если бы я тоже отрекся от моей веры, то сколько еще людей были бы разочарованы и отреклись бы от Христа, став такими, как вы? Сначала вы убеждали меня вернуться с раскаянием в лоно официальной церкви, а теперь вы заклинаете меня вообще отказаться от моей веры во Христа. Нет, дядя Миша, я верю в Иисуса, в Его учение, и решил свидетельствовать об этом не только словами, но и своими делами».
«Но ты погибнешь, мой дорогой племянник», — сокрушался дядя. «Ты будешь уничтожен, и ни одна душа не будет оплакивать твою смерть. Твои пасторы не знают, как жить для других, как любви переносить человеческие слабости».
Потрясенный услышанным, Саша с сожалением сказал: «Бедный дядя Миша, как вы, должно быть, страдали! Мне стыдно за своих братьев во Христе». Он повернулся и быстро пошел к двери. В ответ на его стук охранник открыл дверь и, посмотрев на Синицына, который стал совсем бледным, коротко спросил: «Отвезти обратно в камеру?» Синицын кивнул. Позже Саша узнал, что вскоре после этой беседы Синицын пережил тяжелый сердечный приступ. Его забрали в больницу, и в ту же ночь его не стало. Говорят, что перед смертью он сказал жене, сидевшей у его постели: «Ниночка, сделай все, что в твоих силах, чтобы Сашу не убили в тюрьме. Я поклялся Лене, что буду заботиться о ее сыне до конца своей жизни. Пусть Бог простит нас». Когда Саша вернулся в камеру, Гусак и Бублик яростно ругались. Из их крика он понял лишь то, что Гусак проиграл все до последней нитки, и у него нечем было заплатить свой долг. Тем временем тройка, состоящая из Сокола, Голева и еще одного заключенного по кличке Ленин,